Глава 13. Переговоры. Я снова повернулся и пошел к морю. Горячий ручей растекся по тинистой песчаной отмели, где ползало множество крабов и каких-то длиннотелых многоногих животных. Услышав мои шаги, они сразу обратились в бегство. Я дошел до самого моря, и мне показалось, что я спасен. Обернувшись назад, я стал смотреть на густую зелень позади меня, словно шрамом, прорезанную едва видным оврагом. Я был слишком взволнован, и, по правде говоря, хотя люди, которые никогда не испытывали опасности, не поверят мне, слишком отчаялся, чтобы умирать. Мне пришла в голову мысль, что у меня еще есть выход. Пока Моро и Монтгомери вместе со звероподобными людьми обшаривают остров в глубине, не смогу ли я обойти его по берегу и добраться до ограды? Что, если обойти их с фланга, выломать из ограды камень, сбить замок с маленькой двери и найти какой-нибудь нож, пистолет или другое оружие, а когда они вернутся, вступить в бой? Во всяком случае, я мог бы дорого продать свою жизнь. Я повернул к западу и пошел по берегу моря. Заходящее солнце слепило. Слабый тихоокеанский прилив поднимался с тихим журчанием. Берег свернул к югу, и солнце очутилось справа от меня. И вдруг, далеко впереди, из кустов, появилась сначала одна, а потом несколько фигур. Это были Моро с собакой, Монтгомери и еще двое. Увидев их, я остановился. Они тоже увидели меня и стали приближаться, размахивая руками. Я стоял, ожидая их. Оба звероподобных человека побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустам. Монтгомери спешил прямо ко мне. Моро с собакой следовал за ним. Я, наконец, опомнился, побежал к морю и бросился в воду. Но у берега было очень мелко. Я прошел не менее 30 ярдов, прежде чем погрузился по пояс. Видно было, как рыбы удирали от меня в разные стороны. — Что вы делаете? — крикнул Монтгомери. Я повернулся к ним, стоя по пояс в воде. Монтгомери остановился, задыхаясь на самом краю берега. Его лицо было багровым от бега. Длинные льняные волосы растрепались, а отвисшая нижняя губа открывала редкие зубы. Тем временем подошел Моро. Лицо его было бледно и решительно. Собака залаяла на меня. В обоих руках были хлысты, и за их спин на меня во все глаза глядели звероподобные люди. «Что делаю? Хочу утопиться!» — ответил я. Монтгомери и Моро переглянулись. «Почему?» — спросил Моро. «Потому что это лучше, чем подвергнуться вашим пыткам». «Говорил я вам», — сказал Монтгомери. И Моро что-то тихо ответил. «Почему вы думаете, что я подвергну вас пыткам?» — спросил Моро. «Потому что я все видел», — ответил я. «И вот эти, вот они...» «Тссс!» — сказал Моро и предостерегающе поднял руку. «Я не дамся», — сказал я. «Это были люди. А что они теперь? Но со мной у вас ничего не выйдет». Я взглянул через их головы. На берегу стояли Млинк, слуга Монтгомери, и одно из закутанных в белые существ с баркаса. Далее, в тени деревьев, я увидел маленького обезьяна-человека и еще несколько смутных фигур. «Кто они теперь?» — спросил я, указывая на них и все больше повышая голос, чтобы они услышали меня. «Они были людьми, такими же людьми, как вы сами, а вы их сделали животными, вы их поработили, и все же боитесь их. Эй, слушайте!» — крикнул я, обращаясь к звероподобным людям и указывая на Моро. «Слушайте! Разве вы не видите, что они оба еще боятся вас, трепещут перед вами? Почему же тогда вы боитесь их? Вас много!» «Прендик!» — крикнул Монтгомери. «Ради бога, замолчите!» «Прендик!» — подхватил Моро. Они кричали оба вместе, стараясь заглушить мой голос, а за их спинами виднелись угрожающие лица звероподобных людей с уродливо висящими руками и сгорбленными спинами. Мне тогда казалось, что они старались понять меня, припомнить что-то из своего человеческого прошлого. Я продолжал кричать, но что помню плохо. Кажется, что надо убить Моро и Монтгомери, что их нечего бояться. Эти мысли я вложил в головы звероподобных людей на собственную погибель. Я увидел, как зеленоглазый человек в темных лохмотьях, которого я повстречал в первый вечер своего приезда, вышел из-за деревьев, и остальные последовали за ним, чтобы лучше слышать меня. Наконец я замолчал, переводя дух.
«Выслушайте меня», — сказал решительным голосом Мора, — «а потом говорите все, что угодно». «Ну», — сказал я. Он откашлялся, подумал и затем воскликнул. «Латынь, Прендик, я буду говорить на скверной школьной латыни, но постарайтесь все же понять». И он начал говорить на латыни. «Они не люди, а животные, которых мы, в общем, подвергли вивисекции. Человека образовательный процесс. Я вам все объясню. Выходите на берег». Я засмеялся. «Ловко придумано», — сказал я. «Они разговаривают, строят жилища, готовят еду. Они были людьми. Так я и выйду на берег. Здесь очень глубоко и полно акул». «Именно это мне и нужно», — сказал я. «Быстро и надежно. Прощайте». «Подождите!» — он вынул из кармана что-то блестящее, сверкнувшее на солнце, и бросил на землю. «Это заряженный револьвер», — сказал он. «Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдем по берегу на расстояние, которое вы сами укажете. Тогда вы выйдете и возьмете револьвер». «Не согласен. У вас, конечно, есть еще третий». «Подумайте хорошенько, Прендик. Во-первых, я не звал вас на этот остров. Во-вторых, мы усыпили вас вчера и могли сделать с вами, что хотели. И, наконец, подумайте, ведь теперь ваш первый страх уже прошел, и вы способны соображать. Разве характер Монтгомери подходит к той роли, которую вы ему приписываете? Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен множеством злобных существ. Зачем нам стрелять в вас, когда вы сами только что хотели утопиться? А зачем вы напустили на меня своих людей там, в пещере? Мы хотели схватить вас и избавить от опасности. А потом мы намеренно потеряли ваш след для вашего же спасения». Я задумался. Все это казалось правдоподобным. Но тут я вспомнил кое-что другое. Там, за оградой, я видел, это была пума. «Послушайте, Прендик, — сказал Монтгомери, — вы упрямый осел. Выходите из воды. Берите револьверы и поговорим, ничего другого не остается». Должен сознаться, что в то время, и по правде сказать, всегда я не доверял Моро и боялся его. Но Монтгомери я понимал. «Отойдите в сторону, — сказал я и, немного подумав, прибавил, — и поднимите руки». «Этого сделать мы не можем, — сказал Монтгомери, выразительно кивая назад. — Слишком унизительно. Ну ладно. Отойдите тогда к деревьям, — сказал я. — Вот и идиотство, — буркнул Монтгомери. Оба повернулись туда, где стояли на солнце, отбрасывая длинные тени, 6 или 7 уродов. Рослые, живые, осязаемые и все же какие-то нереальные. Монтгомери щелкнул хлыстом, и они тотчас в рассыпную бросились за деревья. Когда Монтгомери и Муро отошли на расстояние, которое показалось мне достаточным, я вышел на берег, поднял и осмотрел револьверы. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы и с удовлетворением увидел, как он рассыпался в темный порошок. Однако я все еще колебался. «Ладно, рискну», — сказал я наконец, и, держа по револьверу в каждой руке, направился к Моро и Монтгомери. «Вот так-то лучше», — спокойно сказал Моро. «Ведь я потерял все утро из-за ваших проклятых выдумок». И с оттенком презрения, пристыдив меня, они с Монтгомери повернулись и молча пошли вперед. Кучка звероподобных людей все еще стояла среди деревьев. Я прошел мимо них, стараясь сохранять спокойствие. Один хотел было последовать за мной, но как только Монтгомери щелкнул хлыстом, сразу обратился в бегство. Остальные молча следили за нами. Может быть, когда-то они были животными, но я ни разу еще не видал животных, пытающихся размышлять.